Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Христос воскресе! Рад приветствовать всех наших радиослушателей.
Воистину воскресе! Входим в эфир в день святителя Николая Чудотворца. Это престольный праздник, к нему всегда готовятся особо. И вот сегодня хотелось бы поговорить и о самом празднике, и о том, как живет приход.
Этот праздник, он точно так же, как и для любого православного христианина, имеет особое значение, потому что святитель Николай – это один из наиболее почитаемых святых во всем христианском мире, а даже, может быть, и в исламском мире, потому что мы знаем много примеров, когда и иноверцы, они тоже в трудных жизненных обстоятельствах обращаются к нему за помощью, и тот самый Санта-Клаус – или святой Николай, это есть, значит, тот святой, которого мы почитаем в этот сегодняшний день. Ну и, безусловно, для нас, для прихожан Свято-Никольского храма, в честь которого он у нас освящен, это является большим событием. В этот день мы договорились, что праздник он будет разделен на несколько частей. Первая и самая такая, наверное, душевная радость, которую мы хотели бы обрести и поделиться с другими, это воскресный день. Мы договорились таким образом, когда церковь будет праздновать память апостола любви, апостола Иоанна Богослова, поделиться этой любовью после божественной литургии друг с другом и организовать, собственно говоря, такое праздничное мероприятие, где мы могли бы порадоваться, попеть песни, могли бы почитать стихи, могли бы поделиться своими такими земными радостями. И, собственно говоря, сам праздник, в силу того, что в этом году он выпадает на понедельник, мы решили, что у нас в храме будет две божественные литургии. Первое – всеночное бдение, в буквальном смысле этого слова «всеночное бдение», когда с воскресенья на понедельник, с 21 на 22, собственно говоря, как и совершается богословский церковный круг, в 21:30 мы начинаем всеночное бдение у нас здесь в храме, после него мы служим божественную литургию, и где-то примерно около часов двух ночи у нас заканчивается это богослужебное празднование памяти святителя Николая. Ну и, естественно, значит, сам праздник. Воскресный день у нас в храме существует такая традиция, что по понедельникам мы служим молебен помощи в добром деле. И вот в этот понедельник у нас будет молебен святителю Николаю, и после молебна у нас будет божественная литургия. Ну и действительно, значит, очень важно, наверное, подчеркнуть то, что вот вся форма нашей с вами христианской жизни, она, как об этом говорил Иоанн Богослов, что перед исходом из этой жизни он часто обращался к чадам и говорил: «Чада, да любите друг друга». И любовь это является главным смыслом нашей христианской жизни. Причем нужно, наверное, особо отметить, что мирское такое понимание этого слова и христианское, они между собой существенно отличаются своей направленности. Если в светском понимании вектор любви – это действие, направленное по отношению к самому человеку, то в христианском понимании это прямо противоположное действие, это от человека к другому человеку направлено. То есть это действие вовне из самого человека. И вот этим и отличается, собственно говоря, христианское мировосприятие. И в том числе многие слова, которые мы используем в своей такой повседневной риторике, мы часто даже не задумываемся, что они имеют отличный от христианского мировоззрения смысл. И любовь, в частности, вот оно имеет особую такую направленность. И именно пример этой любви явил и сам Иоанн Богослов, и, наверное, не случайно вот эти два события в годовом церковном календарном круге Иоанна Богослова и святителя Николая, они соединяются вместе, потому что без любви невозможно угодить Богу, и именно святитель Николай, он является примером этого угождения Богу в своей собственной жизни. Я не буду сейчас пересказывать всевозможные чудеса. Те, кто любят и знают святителя Николая, они, безусловно, их все знают. Единственное, может быть, хотел бы еще подчеркнуть такую мысль, что вот нередко бывает так, когда праздник, мы здесь собираемся со своими прихожанами, и у нас уже сложилась такая добрая традиция, что кто-то из них делится своими личными жизненными историями, как святитель Николай принял участие в их жизни. И действительно, убеждаясь, что в символе веры говорится, что чая воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь, что жив Господь, и все мы с вами живы будем, жив и святитель Николай, до сих пор, до настоящего времени, угодивший Богу в своей жизни, выстроив вот этот вот вектор своей любви вовне, он помогает тем людям, которые его призывают на помощь, те, которые обращаются к нему в молитве, те, кто его почитает, те, кто старается ему подражать в своей жизни. Вот святитель Николай, он принимает живое и деятельное участие в жизни нашего современного церковного сообщества.
Ну, батюшка, по поводу того, чтобы подражать святителю, очень нас впечатлило, уже в эфире у нас было интервью с организатором, вот, люди начали, прихожане, помогать ребятам в военном госпитале. У ребят очень много из разных уголков России, у них тут нет родных. Наверное, это тоже вот такое подражание святому, это очень важный момент.
Ну, действительно, как мы уже сказали, вектор христианской любви направлен вовне, и принять участие в нуждах тех людей, которые вместе с нами, которые находятся в более худшем состоянии, чем мы, которые нуждаются в нашем добром слове, в нашем участии, в нашем сочувствии. Вот это и есть наша христианская жизнь. И вот когда появились воины рядышком здесь с нами в госпитале после выполнения своего долга специальной военной операции, мы, безусловно, не могли не откликнуться на это. И в рамках деятельности военного отдела мы вот стараемся принять как-то участие в просто-напросто в том, что вот в их жизни этих людей, потому что ну, необходимую медицинскую помощь им оказывают, подарки, значит, это, наверное, тоже дело, выражающее наше отношение к этому, ко всему, но очень важно, чтобы вот поддержать их дух. Почему? Потому что мы видим, что и в обществе в настоящее время к этим действиям, да даже чего греха таить и внутри церкви, неоднозначное отношение. И сказать этим людям слова, что вы действительно делаете правое дело, совершаете, вы действительно защищаете, не жалея своей жизни, своего здоровья, оторванное от своих близких и родных, что-то значимое, без чего, собственно говоря, не наше Отечество, да и без преувеличения, можно сказать, весь мир будет рушиться. И вот просто-напросто постоять рядом, подержать за руку человека, побыть с ним вместе в этой трудной ситуации. И в этот раз, когда мы пошли в госпиталь, мы взяли с собой детей нашей воскресной школы. У нас есть такая многодетная, удивительная семья, там 5 мальчишек. Значит, и все они такие музыкальные. И Ярослав и Федор, они взяли с собой баян. И вместе с баяном мы пошли и пели вот эти вот песни. Запомнилась такой просто-напросто сюжет из этого посещения. Покуда мы обходили палаты в хирургическом отделении, где находятся воины, одного солдата, значит, его привезли из операционной. И нам медперсонал говорит, что вот Тимофей его зовут, этого человека, что вот он особо нуждается как бы в поддержке. И ребята спели, значит, вот в его присутствии, у него в палате вот эту вот песню Ярослава Дронова, значит, «Встанем». И видно, значит, как у этого раненого человека по глазам, по щекам, значит, текли слезы. То есть для него это было вызвано особым таким внутренним чувством переживания. И мало того, что человек там после операции, после ранения испытывает тяжелые физические страдания, И вот в этих нет рядом с ним никаких близких и родных, нет ни мамы, ни любимой девушки, ни детей, значит, там никого-то из родственников. Но вот когда к нему придут те, которые вот выразят ему единодушие, скажут слова благодарности, попытаются как-то его утешить, вдохновить его на то правое дело, ради которого он пострадал, я считаю, что это дорогого стоит. Но не только посещение госпиталя. В эти дни у нас уже сложилась такая добрая традиция, что у нашего прихода есть, как мы их называем, подопечные, то есть люди, которые нуждаются в специальной, значит, постоянной помощи и поддержке. И по примеру того, как святитель Николай, не дожидаясь, когда его кто-то о чем-то попросит, а сам, видя нужду другого человека, старался принять в этом во всем участие, вот и мы тоже, значит, подготовили наши сестры милосердия подарки для подопечных. Они развезут их, скажут им добрые слова, попытаются тоже как-то их утешить, подбодрить. Как правило, это все пожилые люди, и они в этой ситуации особо нуждаются, значит, вот в таких словах утешения, когда многое в жизни уже прожито, когда исход из этого мира, он с каждым днем и часом становится все ближе. И в этой ситуации не потерять самообладание, несмотря на то, что многие из близких и родственников, значит, они уже перешли в мир иной. Те, кто самые близкие родственники, они уже, может быть, не имеют возможности оказывать заботу и попечение, потому что сами в таковой нуждаются. И вот оказаться в этой ситуации неброшенным и быть уверенным в завтрашнем дне, я считаю, что это тоже для человека, оказавшегося в такой ситуации, очень дорогого стоит. Знаете, вот мне легли на сердце слова одной нашей прихожанки после очередного такого вот не праздничного отнюдь мероприятия, но очень важного в жизни нашего прихода, как-то перешла в мир иной одна из наших прихожанок, и по сложившейся православной церкви весь обряд погребения и прощания с этим человеком он проходит в храме. И, конечно же, это совершенно иное чувство, которое испытывает человек, находясь перед телом умершего, когда он знает, что вместе с ним мы почищали святых христовых тайн, мы вместе шли по этому пути в Царствие Небесное. И вот промыслу Божьему было угодно, что этот человек первый на этом пути вошел туда, в Царствие Небесное, и когда рядом с ним мы вот эти вот последние дни пребывания души его на земле вместе проживаем, то тогда одна из прихожанок сказала: знаете, вот, а мне теперь умирать не страшно. И можно, знаете, много посмотреть там фильмов, послушать передачи отца Андрея Ткачева, очень такого яркого современного проповедника, почитать Священное Писание. Но когда ты проживаешь эти обстоятельства, вот мы с прихожанами проговаривали этот разговор, это событие, что его невозможно, этот опыт, который человек проживает рядом с телом умершего, знакомого тебе человека, с которым мы вместе причащались тело и крови Христовы, с которым мы вместе молились, участвовали в литургии, совершали какие-то добрые дела. И в этот момент опыт, который человек приобретает, его невозможно иным каким-то способом приобрести, как именно проживая вот здесь вот с этим телом умершего человека и испытывая там в своей душе, вглядываясь в нее, те чувства, которые человек в данный момент испытывает. И действительно, нужно сказать, что, наверное, одиночество – это одна из главных проблем того мира, в котором мы с вами живем. И быть уверенным человеку, что ты не останешься один, что ты не будешь брошенным, особенно когда там первая радостная, деятельная, активная половина жизни уже осталась позади, и впереди остаются, значит, совсем другие обстоятельства жизни, известные тебе из примера окружающих жизни людей, других людей. Вот в этой ситуации быть уверенным, что ты не останешься один, понимать, значит, где и кто и как о тебе позаботится, видя, как это делается в приходской общине, это, наверное, очень дорогого стоит. Между прочим, вот хотелось бы, наверное, поделиться еще своим таким тоже внутренним обретением смысла церковной жизни. У нас есть Иоаннопретеческое братство, это, наверное, лет 10 назад был такой период, когда мне самому нужно было осмыслить, а братство это что? Вот есть там приход, есть там церковная община, есть там общество какое-то, да? А вот братство, оно имеет какие-то отличия? Почему, собственно говоря, эта форма организации людей, она получила именно такое название? Что вкладывается в этот смысл? Ну, по крайней мере, передо мной стояли такие задачи, и мне хотелось бы изучить и понять, как-то осмыслить эту традицию, существующую в церкви. И вот тогда мне попалась богословская работа, я сейчас точно не помню, это кандидатская или магистерская, наверное, была, как раз которая описывала опыт конец XIX века, братств, которые существовали в церкви на тот период времени. И, ну, изучив внимательно описанные события в этой книге, богословское их осмысление, мне на сердце легло такой факт, да, надо сказать, что эти братства, они организовывались в 15 веке, когда была так называемая Флорентийская уния, когда была очередная попытка католиков, значит, вот свою власть увеличить на все там христианские, в том числе и православные территории. В этот период образовывались вот эти вот братства, и одно из них, Львовское Успенское братство, вот когда в 19 веке писалась эта книга, оно еще сохранило, значит, свою активную деятельность. И вот возник вопрос, значит, 400 лет прошло, да, более 400 лет прошло, и те люди, которые начинали эту деятельность, и те, которых деятельность, которых описывалась, значит, они в жизни своей друг друга никогда не видели. Но между этими людьми было нечто такое общее, что позволило вот этому сообществу существовать такой длительный период времени, а я бы даже, может быть, сказал, что это некое даже такое сообщество вне времени. Вне времени. И вот тогда я для себя сделал выводы, а что, собственно говоря, вот это могло сплачивать людей, какие-то, вероятнее всего, существовали такие формы, которые были для них определяющими смыслами в их христианской деятельности. Но и первое, что объединяло и сплачивало этих людей, это защита от внешнего врага. То есть это личная защита, потому что были такие примеры, что христианские семьи в тот период времени, они просто-напросто целыми семьями поголовно вырезались. И вот в таких вот условиях, когда не где-то там, значит, за несколько сотен километров это все происходит, а это может вот в любое мгновение произойти вот здесь и сейчас в твоей личной жизни. И когда человек находится в таких обстоятельствах, конечно же, вот помощь и забота о других людях, понимание, что только вместе мы можем преодолеть вот эту вот напасть, попущенную нам божественным промыслом, это было то, что сплачивало и соединяло людей. Но и еще важным фактором было то, что люди там обязательно молились. И у них были свои синодики, они молились за ныне здравствующих, молились за тех, кто переходил в мир иной. И вот эта братская молитва, которая простирается за рамки земного бытия, она действительно является еще одним таким вот вневременным фактором, которое сплачивало и соединяло это сообщество. И, ну, я как-то так для себя подумал, вот все же мы люди грешные, да, и когда ты уходишь из этой жизни и сам в себе уже больше ничего изменить не можешь, и там хотя бы 400 лет на земле за тебя еще кто-то будет молиться, то это как-то дорогого стоит, да. И, а вот как выстроить отношения между людьми, чтобы действительно эта молитва и та помощь, которая через нее идет, она действительно вот существовала. Но вот братство они сумели поставить в тех условиях божественного промысла, которые выпали на их долю, решить эту задачу. Но и помимо этого еще их сплачивало то, что они занимались активно просветительской деятельностью. У них были свои типографии, свои издательства, свои семинарии у них были. И они активно занимались воспитанием детей. То есть вот эти факторы, защита, молитва, просвещение и забота о воспитании детей – это вот то, что сплачивало вот это вот сообщество и дало ему такую, ну, долговечную жизнь. Я не думаю, что нынешние обстоятельства, даже вот в тех условиях, которые там происходят во Львове, они сумели как-то существенно, значит, изменить содержание деятельности этого братства. Почему? Потому что те ценности, тот уклад, те законы жизни, которые даны нам в этом учебнике жизни, в Священном Писании, они со временем меняются. И я глубоко убежден, что и в настоящее время существует это братство, и там совершается молитва, и там в нем происходит спасение души. Но это вот как бы один из опытов, да, который мы в свое время попытались изучить, понять и как-то встроить его в нашу современную жизнь. Как уж у нас это получается, это как бы второй вопрос, но тем не менее забота о наших подопечных, о тех людях, которые нуждаются в помощи, совместная молитва, это неизбежно есть, значит, вот в деятельности нашего прихода. И я глубоко убежден, что вот это именно и дает людям вдохновение и силы преодолеть те трудности, с которыми мы в настоящее время сталкиваемся. Вот в такой обыденной мирской жизни существует такое понятие психоэмоциональное выгорание. К человеку церковному с христианским мировоззрением это вообще неприменимо. И ни о каком выгорании в принципе не может идти речи. И вот как его говорит святейшество патриарх Кирилл, как-то он делился таким, что один из архиереев говорит ему, что вот батюшки, значит, там вот как-то выгорают в тех непростых условиях, в которых они находятся. И тогда он сказал, значит, нужно этому батюшке просто втрое нагрузку увеличить или отправить его в монастырскую жизнь. Почему? Потому что в его внутренней христианской жизни, видимо, что-то неправильно. Раз вот ту благодать, тот источник неиссякаемой любви и радости, к которому мы можем приобщиться и соединиться с этим источником любви, он становится для него недоступным, а именно в этом и проявляется вот его такое вот состояние духовной жизни. Видимо, значит, что-то в жизни этого батюшки неправильно. И поэтому вот христианские трудности, они должны приводить не к выгоранию человека, а наоборот к возгоранию, вдохновению, давать человеку новые силы, именно потому, что вот в этих трудностях и проявляется помощь Божия, ибо сила Божия в немощи совершается. И когда человек, он понимает и осознает эту немощь, а ее, как правило, человек осознает в каких-то трудных, скорбных обстоятельствах, ради, собственно говоря, этого Господь ему и попускает эти обстоятельства, чтобы он понял, что он есть никто и звать его никак. И именно первая заповедь блаженства нам об этом и говорит, что блаженны нищие духом. И осознать свою собственную духовную нищету и немощь – это есть первый шаг на пути к божественной благодати, к этому источнику неиссякаемой любви и радости. И вот именно приходская жизнь, или, как на мой взгляд, наиболее точно для современного мировосприятия, это сообщество людей, обозначил один из богословов, который жил в прошлом веке, протопресвитер Николай Афанасьев, он назвал это евхаристическое собрание. Собрание от слова собирание. Евхаристическое, греческое слово евхаристо, благодарение. И вот благодарение, научиться этому качеству в любых обстоятельствах жизни, это вот первое, что нам необходимо для осознания нашей совместной христианской жизни.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит всех наших радиослушателей, которые в этот день собрались все вместе с нами для того, чтобы поговорить о важном, о главном в нашей христианской жизни.